Приветствую, братья и сестры. Мы продолжим чтение Слова Божия. Евангелие от Матфея, 28 глава, из 18 стиха. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Духа Святого, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сие я с вами». Все дни до скончания века. Аминь. Богословие это место называют великим поручением. И действительно, это великое поручение. Потому что, прощаясь учениками с вами, так оставляя их на земле, Иисус обещал, что обязательно Дух Святой будет их руководить, их жизни. И до этого, конечно, Он дал им Духа Святого, и они знали, но Он их призывает к великому служению. И мы знаем, что вот скоро у нас будет праздник, день рождения Церкви, основание Церкви. За этим стоит Дух Святой, Его действия, не люди, но Иисус Христос дает поручение. Здесь написано «повелел вам», так? Но это слово «повелевание» не совсем как бы однозначно, потому что в оригинале там немножко по-другому написано. Все зависит от как бы понимания переводчика. И по-русски это звучит правильно – повеление. Но за этим повелением это не приказ. Вот как есть повеление не переходить красный на красный свет? Есть повеление, можно сказать, так вот нельзя электричество трогать руками. Вот нельзя яд пить. Нельзя вот это делать, нельзя то делать. Нельзя ненавидеть жену. Нельзя. Но вот это вот нельзя, как бы отрицательная сторона. А есть то, что... повелевают, что это надо делать. Есть повеление не делать, есть повеление делать. Мы читаем, что когда по-русски переводятся заповеди, 10 заповедей, например. Удивительно, что 10 заповедей, когда Мартин Лютер пытался переводить, он столкнулся с трудностью, потому что то слово, которое там написано, что такое эти 10 слов, на немецком нет. И он вынужден был перевести command. Команда. Ну, повеление, команда. Но это не команда, это не повеление, это не приказ. Приказ выполняется беспрекословно, но 10 заповедей – это не приказ. 10 заповедей – это пояснение. Это 10 заповедей – это руководство к жизни. Это пояснение. Это наказ можно назвать, это можно по-другому назвать, но ни в коем случае это не приказ. Но, к сожалению, они все это command называют. 10 command, 10 команд, 10 приказаний. Но это совершенно другой смысл имеет. Бог говорит, не делай, а приказывают, выполняй. Там не сказано выполняй. Там объясняется, как надо жить. «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». «Соблюдай». Так? Это не приказной форме. Это объясняет, что это необходимо. Это исходит из того, что без этого жить ты не можешь. То же, как многие раз говорят, мужчина должен любить свою жену. Муж должен любить свою жену. Однажды я одному служителю пояснил, я не должен любить свою жену. Он удивился, как ты не должен любить свою жену? Объясни, я не должен. Если я должен, могу отказаться от этого долга. Если я должен, я долг выплачу, и на этом закончится. Я нуждаюсь. Это совершенно разное. Это, естественно, моя жизнь. Я нуждаюсь любить свою жену, как муж. Если я должен, всегда этот долг можно нарушать. Долг платежом красен, так? Я буду думать, как оплатить этот долг. Но когда я нуждаюсь, это ничем не оплатишь. Это естественная потребность. Вот Иисус объясняет, что создайте учеников, ученичествуйте, так? Как делать учеников? Это очень сложный процесс. Быть учителем легко, а сделать учеников очень сложно. Некоторые думают, что вот я что-то знаю, приду и расскажу. Это лектор всего лишь, это не учитель еще. Далеко не учитель. Можно свою лекцию прочитать и не понимать. Его слушают тебя, понимают тебя, не понимают. Ты можешь что угодно рассказать. Ты далеко не учитель еще. Ты всего лишь удовлетворяешь себя. Ты людям показываешь, что ты что-то знаешь. Но это не учитель. А Иисус говорит, идите делайте учеников, создайте учеников. Это очень сложный процесс. А эти ученики должны быть такие ученики, потом, чтобы в свое время они других научили. И так преемственность, поколение должно передаваться это. Иисус поставил такую задачу, очень сложную. Но для этого надо было создать учеников. А для того, чтобы кто-то стал учеником, должна быть среда. Должны быть свои возможности. Такая среда, что куда попадает новый человек, он естественным образом нуждается, понимает и чувствует, что ему хочется стать учеником. Мне здесь хорошо, мне здесь интересно, я что-то новое узнал, я получил жизненно необходимый ответ на мой вопрос. Я не знал, как это сделать. Я нуждаюсь в том, чтобы прийти и узнать об этом. Я стал учеником. Я нуждаюсь стать учеником Иисуса Христа, потому что только у Него есть глаголы жизни. Только Он может исцелить мои раны душевные, которые жизни постоянно я получаю. Я не знаю, как разрешить эту проблему. Я не знаю, как поступить. А у Иисуса есть этот ответ. А как узнать об этом? Иисус говорил своим ученикам, «Я вас научил, сделал вас учениками». Так вместе и рыбу ловили, вместе и исцеляли. Вы видели мою жизнь вместе. То есть в жизни, проживая свою жизнь, Иисус Христос так создавал эту среду, где Его ученики стали действительно последователем Иисуса Христа. Они стали настоящими учениками Иисуса Христа, которые выучили все. Это процесс ученичества. А это требует очень серьезных усилий. И Иисус пришел, вот это утверждая их ученикам, ведь как? Петру говорит, ты любишь меня? Ах, вы рыбу хотели ловить, поесть есть у вас что-нибудь? Вот вам рыба, пожалуйста, поешьте. А рыбу хотите ловить, вон туда бросайте. Я помогу вам заработать деньги. Не думай. Не думай о деньгах, уповай на Господа и выполняй волю Божию. Вот ты стал учеником, теперь ты будешь ловцами человека, то есть ты будешь людей сделать учеником для Христа. И это так важно, что вокруг нас, когда появляется новый человек, который интересуется духовными вопросами, чтобы мы помогли этому новому человеку стать учеником Иисуса Христа. Не моим учеником, а учеником Иисуса Христа. Чтобы мы все ученики, и я ученик, так? И мы пойдем к Иисусу Христу, вот наш Учитель, пойдем к Нему, станем учеником Иисуса Христа. Теперь к чему учиться у Иисуса Христа? Иисус Христос учил своим ученикам чему? Царство Божие. Царство Божие, что это самое важное, что это великолепно, что такое Царство Божие, что это начинается в наших сердцах, что это открывается в воле Божией, и там... Это там, где есть исполнение воли Божией, где есть вот эта естественная нужда, хочется справедливости. Нет такого человека, который сердце свое не искал бы справедливости. Но вопрос в том, что на каких критериях оценивает жизнь? На каких критериях? У меня жена не слушается. Вот у меня критерии, надо, чтобы она слушалась. И вот Евангелие говорит, жена должна бояться у мужа. Ну что-то надо делать, чтобы она испугалась от меня. Ну напугать жену, и это что, справедливо? Смотрите, как можно исказить все. А там совершенно другое написано, чтобы сделать так, чтобы твоя жена так нуждалась к тебе, чтобы она боялась того, чтобы нарушить этот покой и это отношение с мужем, это отношение любви и семьи. Не мужа бояться как такового, что он сейчас накажет ее, а чтобы этот баланс семьи не нарушался, чтобы муж, который стремится волю Божию исполнять, чем-то ему помочь, чтобы он не споткнулся, чтобы он не ошибался, чтобы он почувствовал семейную поддержку его служения. Это совершенно другое понятие. А теперь скажите, муж должен любить свою жену? Я считаю, что это со стороны, когда мы смотрим, так, лодка должна плавать. Если тонет, мы говорим, лодка должна плавать, машина должна заводиться, не заводится, она должна, так? Но естество уже плохое. Если сломалась машина, мотор неисправно. Ну что не делай, не заведется, и все, она ж не поедет. А если аж поедет, точно в аварию попадешь в неисправной машине. То есть естество нужно изменить, а не сказать, ты должен. Когда начинается вопрос «должен», уже что-то не работает. Мы замечаем проблему и говорим, это должно было так быть, но это не так. Но почему, мы не говорим. А когда я говорю «почему», вот это естественная нужда. Мы же не говорим, я должен воды попить. Я нуждаюсь. У меня есть жажда. Это естественно необходимая потребность. Я нуждаюсь, поэтому я пью. Когда человек поймет, что он нуждается любить своего ближнего, это и есть возрастание духовно. Это то состояние, которое я, наверное, уже приближаюсь быть учеником Христа. Иисус Христос не должен был ничего. А он по любви сделал. Любовь всегда побуждаема от нужды. Любовь познает нужду, и это удовлетворяет добровольно, не по обязательству. И Иисус никаких обязательств не имел. Он по любви пришел искупить нас от греха и от смерти. И этому учит нас сегодня. И это так важно, чтобы новый человек, когда приходит в нашу среду, попал в эту среду, где вот видит, как эти люди удивительно уповают на Господа. Как же они уповают на Господа и почему уповают? Как же мне научиться вот так же жить, как они? А нас, кто смотрит, видит эту жизнь или нет? Вот это чрезвычайно важно. И Иисус Христос учил своим ученикам много разнообразия, так? О спасении, о Царстве Божьем. И Евангелие Иисуса Христа, который поручил Иисус Христос учить, так, по всему миру, всем людям, невзирая ни национальности, ни возраста, и мужчины, и женщины, и молодые, и старые, пожилые, свободные тогда были, рабы были, все было доступно Евангелие. Нет никаких ограничений. И сегодня нет никаких ограничений. Военнослужащий, полицейский, или же свободный, пенсионер, или учитель, или рабочий, или строитель, не имеет никакой разницы. Евангелие доступно всем. Это очень важно. В этом суть Евангелия великого поручения. Итак, Иисус говорит, я с вами. От сегодняшнего дня я с вами. Вы не думайте, что я вас оставил на земле и ушел. Я с вами. Я среди вас, и я благословлю вас. И только от вас нужно желание остаться учеником Иисуса Христа и стремиться других людей сделать учеником Христа. Очень сложно звучит сделать, так? То есть пригласить его, сделать все для того, чтобы человек, грешник, который приходит в церковь, имел возможность становиться учеником Христа. Церковная как бы атмосфера, именно атмосфера любви и семьи, должна располагать. То есть это естество церкви. И это зависит каждого из нас. Потому что с кем-то из нас кто-то встречается и говорит, и картину мира представляет через нас. И вот с кем бы ни общаемся, каждый из нас знает, что через нас представляют какие баптисты. Через меня в школе говорят, вот армянин. Представление армянского народа, скажем, через меня познают. И как это ответственно представить правильно? Как ответственно представить баптиста, члена церкви, Московской Центральной Церкви, что это соответствует Евангелию? Удивительно, что еще в советское время, в 60-х годах, был академик Цамарян, который написал книгу, учебник научного атеизма. И где прописано было, что все религии, описание всей религии в Советском Союзе, которые существуют, все течения, все их подробности, кто молоканы, духовно молоканы, такие молоканы, пятидесятники, все возможности там были описаны. Это был учебник для высшего учебного заведения, и где было написано, что самое опасное – это баптисты, евангельские христиане-баптисты, потому что их жизнь, наибольшее их учение и жизнь наиболее соответствует евангельской проистине. Это наблюдение атеиста, и это учебник атеизма, где было написано, опасны они тем, что они настолько уверены и правильно живут по Евангелию, что это не дает возможность людям как бы отвернуться от Христа и стать атеистом. Опасность вот эта. А сегодня немножко изменилась, мне кажется. Сегодня немножко изменилась картина. Хорошо бы, чтобы эта оценка врага сохранилась бы сегодня. Чтобы каждый видел, видя бы нас, сказал, вот эти люди, они действительно придерживаются Евангелия. И тогда бы вот это естественное желание возникнет у человека, а как это у вас получается? Очень просто, открой свое сердце, попроси у Господа прощения, попроси, чтобы Царство Божие на твоем сердце. Я это сделал, я ученик Христа, пойдем со мной, станем учеником Христа. Вот Андрей что сказал? Пойдем туда, ты посмотришь сам. Это так важно, быть таким хорошим учеником. И Иисус Христос еще одну важную вещь оставил для учеников своих – соблюдать. Установил вечерие. Это не был приказ. Это не было создание новой традиции, новой церкви, христианской церкви, новой традиции или новой обрядности. Нет. Это по естеству. Когда вы берете эту чашу, когда вы едите этот хлеб, вспоминайте меня. Это не приказ, а это объяснение, чтобы каждый раз вы нуждаетесь в том, чтобы без меня вы жить не можете. Вспоминайте меня, мое благословение, и я поделюсь своими благословениями, благодатью и милостью с вами. Верой подходить к этому. Укрепление веры и возрастание веры. Благослови нас Господь, чтобы, приближаясь к этой вечере, так, мы ощущали, что мы ученики Христа. Это очень важно, что мы не переставали быть учениками Христова ежедневно. И это должно продолжаться, как мы нуждаемся в этом. Вот всегда пытается говорить «должно». Почему? Потому что это со стороны оценка. Когда я спотыкаюсь, я думаю, я должен был так делать, а не получилось. Возвращаемся в причину. У меня где-то пропала эта нужда. Я перестал нуждаться во Христе. Я решил, что сам это я смогу делать. Ну, я уже такой опытный христианин, столько лет проповедую, у меня служение, я сам справлюсь. Как только я сам справлюсь, тут же что-то происходит в моей жизни, и я смотрю, я должен был не так поступить. Я должен был, сразу долг вспоминается. Но важно, чтобы не потерять это чувство нужды, что я нуждаюсь в Господе Иисусе Христа. Христос ученикам своим, вы соблазняетесь, тоже уходите, они говорят, куда мы уйдем? Только у тебя глаголы жизни. Я нуждаюсь в этих словах, я нуждаюсь в вот это утешение, я нуждаюсь в этого наставления, я нуждаюсь именно упование на Господа, только через Христа. Это нужда моя. И исходя из этой нужды, я учусь любить своего Господа. Невозможно так сказать, я люблю и все, я буду любить, я обещаю любить. Это очень легко сказать. А вот по-настоящему любить, готов быть, готовности достичь такого момента, чтобы готовность отдать свою жизнь за ближнего, это не бывает сразу, это не декларация. Это не то, что я объявил, и вот так будет. Нет. А когда мама видит, что свой маленький ребенок что-то бегает и опасности, она бросает все. Настоящие родители делают все. Оставит все и бросится даже в беду, лишь бы спасить своего ребенка, не считая, что может сам погибнуть. Сколько таких случаев есть? Люди спасали от пожара своих детей, сами погибали. Спасали свою семью, сами погибали. Почему? Потому что там нет, но к этому времени человек уже вот это в любви возрастал. А и сколько есть отцов, которые бросят своих детей и даже знать не знают, что они как растут, как выглядят, сколько им лет. У меня жена работает в заведующей библиотеке, отец приходит и говорит, а где этот корпус, где надо книги сдавать? Сейчас в комплексе много корпусов. Слушай, говорит, твой ребенок 10-11 класс, 2 года учится в этой школе, и ты не знаешь по адресу, где это находится. Разве это отец? И такие же мамы есть, работая в школе, удивляешься. Они не знают, где их дети вообще находятся. Потому что они считают, что они должны. А как должны? А я сегодня не должна, я устала. А настоящий родитель не считается, устал, не устал, спал, не спал. Мне нужно, нужда есть, мой ребенок ждет этого. Спал, не спал, это никакой роли не имеет. Есть возможность, не сложно. Обязательно я придумаю, я помолюсь, Господь мне поможет, потому что у меня из сердца исходит. Я хочу, чтобы моему ребенку было хорошо. Это и есть любовь. Отсюда не потому, что я должен жертвовать себя, я даже не думаю жертвовать себя, я просто хочу это сделать. Хочу это сделать, потому что это вопрос жизни и как бы нужно этому ребенку. Внучке нужно это делать, надо обязательно это сделать. И не важно, я устал, не устал. Я помолюсь, Господь даст мне силы и возможности, и таланты, чтобы разрешить эту проблему. Потому что я перед тобой ставлю, это нужно делать. Ребенок ждет этого. Мы, конечно, всегда к ребенку легче иллюстрировать любовь. Конечно, сейчас как-то старомодно говорить между супругом о такой любви, о посвященности. Хотя это и есть истина. На этой истине, как супруги друг друга любят, многие весь Библии обстоятельства, которые объясняют, отношения Бога и человека. Не зря, ведь последний пир сравнивается пиром Агнца, встреча своей невестой. Не зря. Но если люди это сейчас на земле своего опыта не проживают это, ну подумаешь, брат по расчету, ну мы поженимся, там вот так, вот, вот так должно быть так, вот это такая машина, здесь такая лента должна быть. Все это обстоятельства соблюдают, но когда это все кончается, через год разводится все. И квартиру отбирают, и одно, другое. Все это было брак по расчету. Это не было любви. И сегодня вот это очень сложно, когда нарушено все это, и сатана нарушает, разрушает все, что Бог сотворил. Это очень важно. А Иисус Христос призывает нас учить этому. Самим учиться, самим стать учеником Иисуса Христа и учить других, сделать возможным, чтобы они стали учеником Христа. Поэтому так важно, чтобы мы обратили сегодня свой взор на нашего Господа и почувствовали внутри нас, как бы пересмотрели свое сердце сегодня, чтобы мы обнаружили свою эту нужду, как бы побудили самим себя вот это вот качество, что я не должен, а я нуждаюсь. Я нуждаюсь сейчас присоединиться к этой вечере. Это я нуждаюсь, чтобы это благословение получить. Я не должен, как член церкви, обязательно прийти и участвовать в вечере. Нет, а я нуждаюсь. Мне это необходимо, потому что моя жизнь нарушится. И когда мне спросили, вот почему ты говоришь, что ты нуждаешься любить свою жену, потому что я сказал... Если я перестану любить свою жену, я умру. Потому что как муж, я перестану быть мужем. Так и знаю, если перестану, значит, я умер. Так что я не должен, а я нуждаюсь. И когда пока я нуждаюсь, есть возможность преодолеть свое эго, преодолеть свою гордость, преодолеть все, что у себя мешает быть таким, как Бог задумал, быть мужем, у меня получится. И Бог благословит. Это большой труд. Благослови нас, Господь, чтобы мы поставили перед собой вновь и вновь, обновили это представление. Я христианин. Я последователь Христа. Я ученик Христовый. И так важно, чтобы я вернулся этому абсолютному образу ученика Христа. Я не должен быть учеником Христа, а я нуждаюсь. Это если я перестану быть учеником Христа, я умру, духовно умру. И чтобы этого не случилось, надежда моя на Господа и упование мое на Господа, на Иисуса Христа, на Его любовь и милость и благодать, на Его жертву, на Его искупление. Благослови нас, Господь!